новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. Координаты эфира 7373948. Телефон. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Давайте о движении в городе.
В движении.
Движение в городе очень трудное, потому что был снегопад. В некоторых районах, подозреваю, он продолжается, но у нас здесь вроде бы уже прояснилось более-менее. 7 баллов показывает Яндекс. Основные затруднения у нас на МКАД, на Востоке традиционно. Там еще очень много мелких ДТП, поэтому, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, будьте внимательны. По третьему транспортному кольцу оно вообще практически все. Красно-желтое, за исключением внешней стороны Лефортовского тоннеля и небольшого участка в районе Хамоунического вала, внутренняя сторона. Садовое кольцо трудно двигается. Садовое кольцо, основные затруднения в районе Таганки, Павелецкой, в районе Маяковки. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Бульварное кольцо вообще встало все. И улицы, которые примыкают к Кремлю, там тоже пробраться очень трудно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Узбекистан отказался от идеи России по тройственному газовому союзу. Мария Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений. МВД рекомендует сотрудникам ГАИ быть вежливыми и опрятными для исключения конфликтов. Опрос ФОМа показал, что по начальной военной подготовке в школах 24% родителей знали, что его планируется ввести со следующего учебного года. 33% что-то слышали, а 43% узнали об этом только при опросе. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Малькевич, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Херсонского регионального отделения Союз журналистов России.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Узбекистан отказался от идеи России по тройственному газовому союзу. При этом Ташкент готов к подписанию коммерческих контрактов по топливу с Москвой. Вице-премьер республики Жарабек Мирзамахмудов уточнил, что стороны ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но это будет технический контракт, передает Рейтер. Впервые об инициативе создания тройственного газового союза между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Это было еще 28 ноября. Тогда он отметил, что идея исходила от российского лидера Владимира Путина. Как РБК пишут, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт 6 миллионов кубометров газа в день в Китай. Возникает, конечно, вопрос, насколько отказ Узбекистана критичен, и здесь скорее экономические или политические соображения. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вроде бы было объявлено громко, а потом, когда до деталей дошло, Узбекистан отказывается. С чем это может быть связано?
Ну, это связано, конечно, с санкциями, с санкционной позицией, понимаем, кого по отношению к России. Ну и Узбекистан просто боится, так сказать, что на него лягут хотя бы частично те санкции, которыми окружена Россия, обложена Россия. Это, собственно, основная проблема. На самом деле, конечно, для Узбекистана, так же, как и для Казахстана, взаимодействие с Россией – это основная экономическая выгода.
Основная экономическая выгода. Но в чем? Если Узбекистан, насколько я понимаю, дает понять, что нам и так нормально, мы и так можем заключить контракты, зачем нам вот эта связка прочная с Россией? Хотите двусторонний, ради бога, а мы дальше в Китай будем гнать.
Ну, во-первых, Узбекистан, да, это добывающая. Но здесь первое, что хочу сказать, что Узбекистан, Казахстан и Россия связаны системой трубопроводов, построенных еще начиная с 60-х годов прошлого века. Это Средняя Азия-центр, трубопровод, где из Туркмении газ, по которому гонится через узбеков, через казахов к нам в Россию и дальше частично на экспорт. Вот. Во-вторых, это Средняя Азия-центр, это вот этот, о котором я сказал. Во-вторых, Бухара-Урал, трубопровод, который с снабжал наше, ну, Уральское, Челябинское, вот все области наши производственные, нефтью, то есть нефтью, газом Узбекистан. Поэтому вот эта инфраструктура, она живая совершенно. У нас нет общей границы с Узбекистаном, но через Казахстан мы с ними взаимодействуем. Поэтому есть система трубопроводов. Что мы предлагаем в итоге? Мы предлагаем использовать эту имеющуюся систему трубопроводов в общих интересах российских, казахских и узбекских. Вот что было предложение нашего президента, которое прозвучало в общении с Токаевым.
Не связано ли, Александр Вячеславович, не связано ли такой отказ или, может быть, это приглашение к торгу со стороны Узбекистана с тем, какие трудности были, например, между «Газпромом» и «Туркменией» в прошлые годы?
Думаю, что нет. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. И, кстати, в Туркмении она внутри изменилась значительно. А у нас внешняя ситуация, мы все знаем, какая она сейчас. То есть дело времени. Сейчас будут победы, российские победы, мы все это знаем, они будут в этом уверены, у нас нет никаких сомнений. И изменится политика и Казахстана, и Узбекистана. У них связаны руки просто. Они реально боятся, потому что передавить Казахстан мы тоже не можем, потому что часть экспорта и импорта, кстати, идет через Казахстан в Россию. Mm-hmm. Узбекистан от нас находится чуть дальше, но тем не менее сфера влияния России на Узбекистан уже в течение там полутора столетий как минимум 100%.
Предпоследний вопрос, Александр Вячеславович, я знаю, вам к студентам бежать надо. Зависимость Узбекистана от поставок из Российской Федерации. Как вы оцениваете, каковы перспективы?
Ну, Узбекистан, значит, их запасы Узбекистана около 5 триллионов.
Так.
Наши, так, газа, газа, кубометров газа. Добыча, узбекская добыча, где-то около 50 миллиардов в год. Там 52, по-моему, боюсь ошибиться. Практически все они потребляют, мало того, они чуть-чуть экспортируют порядка там 2,5-3 миллиардов в Китай. Но при этом они закупают 4 где-то российских, ну и в том числе и в Туркмении, но закупают, тем не менее, импортируют еще и около 4 миллиардов внутрь. Поэтому что предлагаем мы? Мы предлагаем создать им вместе с Казахстаном систему, близкую к тому, что мы хотели сделать и практически сделали в свое время в Европе. То есть это единая система газоснабжения. Вот сейчас узбеки прекратили вообще экспорт, например, жиженого газа полностью. Мало того, и государственное все потребление, жиженый газ тоже не потребляет, его нет. У них сейчас дефицит газа. Мы предлагаем их стабильную систему газообеспечения, в том числе и собственных стран.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть еще одна точка зрения, например, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача. Он РИА Новости комментирует. Вот ситуация вокруг Узбекистана. Он говорит, что тройственный газовый союз России, Казахстана, Узбекистана предполагает более масштабное сотрудничество, чем просто купля-продажа газа. На этом фоне можно предположить, что за заявлениями об отказе Узбекистана от этой инициативы стоит некоторое недопонимание, говорит он. Речь идет о более масштабном сотрудничестве, чем простая купля-продажа. При этом сам Узбекистан заявляет, что у нас есть вариант технического контракта не более. Хорошо, если это недопонимание, как его преодолевать? Кто не так кого понял? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Узбекистан сейчас нажимает на промышленность, им нужны ресурсы, автомобили, текстиль, электроника. Узбекистан хорошо развивается за счет корейского бизнеса, говорит Григорий. Это еще раз доказывает, что у России нет друзей, они с нами пока им выгодно, но чуть что отвернутся, говорит Финист. Финист, ну, я не знаю, есть ли сейчас у нас еще тезисы «друзья, не друзья», но я не знаю, вот, может быть, просто в качестве партнерских отношений действительно рассуждать о том, а нужно ли им это, и самое главное, как нам хорошо их убедить в том, что это нужно всем, понимаете? Что от этого будет хорошо всем. Возникает вопрос, как преодолеть это недопонимание, с чем оно связано, действительно ли оно связано с опасностями санкций. В то же время не совсем бьется логика с опасениями вокруг санкций, потому что есть Турция, которая заявляла, что теперь она будет газовым хабом, она готова этот газовый хаб с Российской Федерацией развивать и быть фактически вот этой вот региональной тоже газовой державой фактически, которая будет его дальше распределять, понимаете, то есть напрямую взаимодействие с Россией, а дальше уже кто купит. Вот. С Узбекистаном сложнее ситуация возникает. Какие заявления есть на этот счет? Песков, например, о газовом союзе. Никто не говорит о газе в обмен на политические условия. Никто не ведет речи о, значит, в таком ключе. Речь идет, естественно, о коммерческой стороне. Речь идет о координации действий в интересах государств, говорит Песков. Напомню, что идея тройственного союза на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснил журналистам Песков. То есть мы помним, что декларация была о том, что тройственный союз, да, хорошо бы, чтобы он был, а потом уже вопрос технических деталей. Будут они преодолены? Приглашает ли Узбекистан к какому-то торгу, может быть, вокруг чего бы то ни было, может быть, какие-то еще условия? Потому что, насколько я понимаю, сейчас у Узбекистана есть тоже определенные сложности. Там, значит, довольно холодно становится, и, соответственно, они ограничивают, если я не ошибаюсь, они ограничивают экспорт как раз своего газа. Узбекистан, кстати, будет еще импортировать газ у соседей, а не через альянсы или союзы, говорит Минэнерго, как раз Узбекистана, и это видеообращение для средств массовой информации. То есть Узбекистан говорит, нам удобно так. Мы говорим, а хорошо бы союз. Но вопрос, конечно, кто кого убедит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Мария Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений. По словам официального представителя МИД России, выигранное время позволило накачать киевский режим оружием. Так она прокомментировала высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад, не собирался выполнять Минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине во имя решающего удара по России, написала Захарова в Телеграме. Ранее Меркель заявила в интервью немецкой прессе, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. То есть изначально ничего не планировалось. Александр Дотчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день.
А для нас это открытие?
Простите, только подключился. Какое именно?
А в заявлении Меркель, которая говорит, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время помочь ей стать сильнее.
Да нет, вы знаете, все, многие, по крайней мере, политики или там какие-то деятели, которые уходят на отдых, они потом начинают проговаривать правду. Это не первый случай, но в этом, конечно, нет никакого секрета. Мы это прекрасно понимали давно.
Мы это прекрасно понимали, ну а мы что-то со своей стороны делали? Мы же говорили, что альтернативы Минских соглашений нет, а тут получается, знаете, как теперь рассматривает пакт Молотова-Риббентропа, что, в общем-то, подписывая его, Советский Союз все равно знал, что будет война с Германией.
Ну, да, наверное, примерно так. Подписывая, когда подписывали Минские соглашения, уже было как бы понятно, то, что веры этим партнерам не должно быть. Мы прекрасно помним, с чего началось все. Та же Меркель и Оланд несут колоссальную ответственность за все то, что происходит сейчас на Украине. Потому что они делегировали своих представителей, там, главу МИД Германии, там, начальника отдела там, что-то там, по Европе из МИДа Франции, еще поляк там был, министр иностранных дел, которые ставили подписи под соглашение о регулировании этого политического кризиса на Украине. Но они тогда предали. Забыли буквально через несколько часов о том, что они там что-то там обещали. Ну и как бы вот эта ложь должна была бы уже насторожить. Тут можно, конечно, объяснить, почему так произошло. Потому что на тот момент еще была такая концепция, ну, в общем-то, и надо в последнее время исповедовалась, это то, что мы все-таки не воюем с украинским народом. Это братский народ. Но есть заблудшие, есть нацисты, там фашисты, которые, в общем-то, активничают и заставляют многих других принимать участие в этом конфликте. И тогда, вероятно, пошли, так сказать, навстречу для того, чтобы не плодить количество жертв. И было еще такое мнение, что вот, значит, столько будет там погибших, а это все семьи, а нам потом восстанавливать отношения. Ну, был вот и такой был вариант. С другой стороны, тоже, вот о чем говорил недавно и Путин, о том, что да, говорит, надо было тогда, как бы в 2014 году, как точнее, не помню там дословно, как он говорил, но в том плане, что да, тогда можно было решить эту проблему. Но решили, что можно договариваться с ними. Угу. Договариваться с ними, как тебе показывает практика, невозможно. Они обманывают и продолжают это делать.
Но это какая-то была наша... Александр Васильевич, просто возникает вопрос, что если мы и так понимали, но тогда мы же сами себя убеждали, что Украина ничего из себя не представляет как государство, и вообще ее можно победить в два счета. А то, получается, по вашей логике, в общем-то, мы и понимали, что Минские соглашения. Это просто, ну, для того, чтобы, как слова Меркель выражаясь, накачать Украину оружием. А мы со своей стороны тоже это понимали. А потом вот 8 лет мы чего-то ждали и, соответственно, получаем то, что получаем.
Да, действительно, вот на тот момент и продолжалось достаточно долгое время. Считалось, что вот это, ну, кстати, не декларировалось нигде открыто, но так все понимали. С одной стороны, значит, Украина не особо-то хотела принимать свой состав в территории, населенные сепаратистами. С другой стороны, Россия и Донбасс не хотели в Украину, в состав этой территории. Но на практике как бы вот все декларировалось, официально озвучивалось, как бы наоборот. Украина хочет вернуть себе все земли населением, а как бы а Россия добивается того, что, ну, должны соблюдаться интересы этого населения, живущего на этой территории. И была такая надежда, якобы, вот, которая не озвучивалась, то, что, ну вот все-таки, если там Донбасс будет в составе Украины, то представители Донбасса будут находиться в Верховной Раде, они будут принимать там какие-то другие законы, и вот таким образом мы, значит, этот путь Украины немножко куда-то там сдвинем. Но, как показала практика, надежды были напрасны. Ну, из этого бы выводы делать и уроки извлекать. Вот с этим-то проблема.
С этим проблема. Спасибо большое, Александр Васильевич. Благодарю вас. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Давайте с вами эту тему обсудим, потому что, конечно, заявление очень интересное. Скажем так, кто-то подозревал, что изначально выполнять Минские соглашения та страна не будет. И не Франсуа Олланд, не потом уже Эммануэль Макрон, никто, и там, и Ангела Меркель, никто не стремился влиять на Украину, чтобы прекратить, значит, смертоубийство в Донбассе. Вот. Поэтому, если бы действительно подозревали, что да, располагали, понимали все риски, которые несет в себе невыполнение Минских соглашений, наверное, один звонок и могли бы на Киев как-то надавить. Но этого не делалось. Сейчас уже констатация факта. Меркель заявляет в интервью немецкой прессе, Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время помочь ей стать сильнее. А что в это время делали мы? Возникает вопрос. Мы же сами говорили, что альтернативы Минским соглашениям нет. Дипломатия работает. Минские соглашения – хороший документ. Он объективно, даже с юридической точки зрения, он хороший. И многие юристы так говорили. А теперь Захарова обвиняет Запад в использовании Минских соглашений, чтобы накачать Украину оружием и так далее и тому подобное. Но возникает вопрос. Мы обмануты, мы не поняты или мы тоже понимали? А самое главное – ведь сейчас даже из этих заявлений развенчивается вообще миф о возможности каких-то геополитических перспектив, что заключается какой-то документ, и да, этот документ непререкаем. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще. С Донецкими в 15-м году говорил, так они говорили, как котел, так они переговоры просят, говорит Григорий. Так и сам Порошенко говорил, вспомните его заявление, его спрашивали, а зачем вы подписали Минские соглашения, если... А там котел был. Я уж сейчас не помню, какой. Лавайский какой или там еще какой котел был. Надо было из котла выбраться, поэтому мы и заключали Минские соглашения. Но никто заканчивать, в принципе, ничего не планировал. А тут еще 8 лет дали, чтобы. Вот. Как из этого всего теперь выходить, возникает вопрос. Это нам еще раз доказывает, что СВО надо идти до конца, никакие договоренности с ними не работают, и не стоит терять время на разговоры с ними. Финист. Как раз-таки, когда дипломатия уже ничего не может, начинает говорить пушки. Вот пушки говорят, но все попрекают Минскими соглашениями, что если бы вот тогда их бы начали выполнять, то тогда бы ничего, наверное, этого бы не было. Как-нибудь со скрипом, но все равно дипломатично удалось бы. Вот. А в итоге, ну да, есть СВО, но правда тут тоже есть определенные свои сложности. 7373-948, телефон прямого эфира. Возникает вопрос, какая-нибудь ответственность за эти соглашения у европодписантов быть должна, а то, как интересно получается, Костя из митинга. А какая ответственность какая? Ну, мы подписали соглашение и знали, что мы не будем их выполнять. Ну, такое бывает. А что вы ждете? Ну, мы можем в ООН, я не знаю, резолюцию какую-нибудь направить. Проект по резолюции какой-нибудь принять. Ну, в Генеральной Ассамблее, может быть, даже кто-то что-то и поддержит. А дальше что? Какая? Совесть называется? Не знаю, в политике, по-моему, такого нет. Здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Добрый день за эфир. Вы знаете, что Я вот так думаю над этим вопросом. И с одной стороны, как бы Меркель молодец, она в этой ситуации, ну, многим, но кто хочет понять эту ситуацию, открыла глаза честно и правдиво. Единственное, что возникает вопрос, кто как на эту ситуацию отреагирует, понимаете? И это тоже интересная будет позиция, посмотреть на реакцию. Да даже просто, если опуститься вот на наших уважаемых товарищей, граждан, которые покинули страну, может быть, они как бы подумают, откуда ноги растут, потому что все время какая-то вот эта неграмотная...
Слушайте, да бог с ними, спасибо большое, бог с ними, кто покинул страну, бог с ними. Одних мы сейчас наблюдаем, это просто уже избиение младенца практически, а все продолжается, это ладно. Меня интересует другой вопрос, потому что... Мы имеем дело с признанием, что это было шулерство. А мы понимали, что это шулерство, или все-таки нет? Или мы действительно во что бы то ни стало продвигали эти документы, ратифицировали эти документы, убеждали, что их надо выполнять. Был Минск-1, потом Минск-2, потом упрощенная вот эта формула Штайнмайера была. И вот, пожалуйста, нет, никто не хочет выполнять. Хорошо, дипломаты не могут, там работают пушки теперь, гремят. Ну, а дальше? 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Алло.
Алло, да, добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, как бы вот даже после ситуации с Януковичем, когда были договоренности, да, это был, наверное, первый такой ключевой звонок, что никто не собирается выполнять никакие
Напомните, с Януковичем какие договоренности? С ассоциацией Евросоюз вы имеете в виду?
Когда они там, Майдан еще у них шел там, и что там... не будет никакого там кровопролития, что все там отведут.
Понятно.
Да. И здесь, в общем-то, тоже все точно так же по той же схеме и прошло. Спасибо.
Спасибо. По той же самой схеме и прошло. Ну, то есть тогда уже надо было, да? Просто молчать, куда-то говорить. Надо было Донбасс тогда брать в 2014 году, а не тянуть до этого смертоубийства, говорит Катарина. Сейчас, ну, слушайте, уже невозможно говорить, что было-то когда, если бы ДКБ. Сослагательного наклонения нет. Мы имеем то, что сейчас имеем. Другое дело, мы постоянно пытаемся или оправдываться через прошлое, или вот искать там, а вот вы знаете, мы же сейчас это делаем, потому что вот эти ничего не выполняли. Но умные политики, как кажется, они на то умные политики и за такие должности занимают, хотя они прекрасно понимают, наверное, и просчитывают своих контрагентов, оппонентов, как угодно. Мы много тем разбирали, и куча учебников, куча литературы написано на то, что такое, например, пакт Молотова-Риббентропа. И так случилось, что Минские соглашения невольно связывали с этим. Да, есть, конечно, такая логика, что если ты подписываешь документ, и ты понимаешь, что ты подписываешь документ с мошенником, в принципе, это тоже тебе дает вариант какой-то, лаг по временной, чтобы подготовиться к неизбежному столкновению. То есть есть что-то, что неизбежно. Другое дело, вот хорошо, Захарова говорит, они накачали оружием. Вопрос, конечно, а как мы подготовились к тому, что произошло спустя 8 лет, сколько Минские соглашения не работали? Это большой вопрос. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Ой, сколько сообщений нападало от вас по поводу Минских соглашений и признание Меркель, что это все было ради того, чтобы сделать Украину сильнее. Захаров сказал, ну, они использовали это время, чтобы накачать Украину оружием. Костя из Митина говорит, Шулеров наказывает, надо, наши могут объявить какой-нибудь суд и осудить Макрона с Меркель. Толку не будет, но для учебника истории пригодится. Во-первых, Костя, здесь вот такая тонкость. Меркель мы до сих пор считаем последним самым адекватным политиком в Германии. Вот. А может быть, даже во всем Европейском Союзе. Вопрос, какой суд против нее, если мы сами ее называем одним из самых адекватных политиков. Вот ее не стало, и все поломалось. Другой вопрос. По поводу учебников истории. Скажу только одно. Учебники истории пишут победители. Понимаете, и в учебнике как угодно мы напишем все, что угодно, но это будет все зависеть... В учебнике можно все, что угодно написать, но многое действительно будет зависеть от того... как будут в дальнейшем обстоять дела. Так, сейчас скажут, что Меркель не в себе и покажет видео, как ее трясет. Да нет, мы же теперь сами говорим, что... Но мы это все понимали. Мы это все понимали с этими Минскими соглашениями тоже. Но тогда зачем мы все 8 лет твердили, что им альтернативы нету и так далее? Вот. А про Меркель. Она не зря сейчас так сказала. На нее наезжают, что она пропутинская из-за соглашения тоже. А то, что надо было в 2014 году СВО начинать, это теперь все понимают. Но мы же тоже подготовились экономически в том числе, говорит В. Здесь много чего. Я думаю, что мы через какое-то время увидим все-таки, может быть, в тех же самых учебниках или каких-нибудь монографиях, что можно было сделать в 2014 году, что можно было сделать. Но сейчас точно говорить о том, что а надо было тогда, тогда уже в Донбассе говорили, что когда мы не признали первый вот этот референдум в Донбассе, который был в 2015 году, мы говорили, ну, тогда говорили, Россия сдала Донбасс. Вот, сейчас хорошо бы, чтобы больше этих слов не повторялось в наш адрес. Вот это единственное, что я могу сказать, чтобы снова не говорили, что Россия снова сдала Донбасс.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу МВД давайте поговорим. МВД рекомендует сотрудникам ГАИ быть вежливыми, опрятными для исключения конфликтов. Почему конфликты с сотрудниками ГАИ бывают? Потому что они, видимо, невежливые и неопрятные. Но суть в чем? Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел подготовил методические рекомендации по разрешению конфликтной ситуации, с которыми могут столкнуться работники. Данные советы разделены на несколько блоков, один из которых относится к предупреждению и разрешению конфликтов в ситуациях провокационного поведения участников дорожного движения. Для того, чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтной ситуации, применяя средства психологического воздействия. Во время диалога с автомобилистами инспектору советуют быть вежливым, уравновешенным и опрятным. Также обращают внимание эффективность профессионального общения. Значит, если придерживаться визуального контакта, эффективность будет выше. Ну и плюс там была рекомендация дать водителю выговориться. Вот. И тогда, соответственно, это тоже повышает вариант избежания конфликта. Алексей Лобарев с нами, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эти рекомендации, они насколько назрели? Мне кажется, что все это было уже и так много-много лет. Что изменилось?
Не, они немножко даже запоздалые. Потому что вызывается это тем, что участились со стороны водителей, участников движения, такие провокации. И при остановках очень часто возникают конфликтные ситуации. И сегодня сотрудник дорожной службы должен уметь переговорить с водителем, потому что сегодня, раньше нарушения, насилие, если проанализировать, они бескорыстный характер. А сегодня водители... как бескорыстные, они торопились, там таксист торопился, чтобы пассажиров было побольше, сигнал светофора не видел, то есть извинялись. А вот сегодня нарушения часто носят такой коммерческий, публичный характер. Вот именно с ними и надо больше разбираться. То есть специально нарушают, провоцируют, выкладывают это в интернет. И, вы знаете, я порой оказываю такое психологическое давление, своими провокациями, пишут в лицо камеру, видеокамеру, задают вопросы, вы скажите, сейчас вся страна на вас смотрит, вы в эфире. Ну и не каждый, конечно, сотрудник умеет правильно вести себя в таких необычных ситуациях.
Но их же вроде бы учат этому, стрессоустойчивости, нет?
На сегодня блогеры, они совершенствуют очень вот эти провокации, по несколько машин нарушают, специально устраивают гонки.
Нет, блогеры – это отдельная история. Я говорю про абсолютную рутину ежедневную. Вот с вашей точки зрения, Алексей Юрьевич, прямо откровенно, сотрудников ГИБДД водитель должен бояться?
Нет, не должен. Нет, не должен.
А сотрудник ГИБДД хочет, чтобы его водитель боялся?
Да тоже нет. Сегодня такое... психологический настрой, решение и команда, чтобы они были правильные участники, потому что не нужны дорожно-транспортные происшествия, не нужны излишние вот эти вот нарушения. Ну, это не нужно никому, ни инспектору ГИБДД. Некоторые говорят, молодец, нарушил, попался. Нет. Порой сейчас стали больше отпускать. Больше не нарушай. Пешеходов надо пропускать. Я здесь часто у себя на станции Маяковской, я уже знаю несколько групп, составы. Я смотрю, нормально. И водители некоторые понимают. а некоторые провоцируют, некоторые разговаривают грубо.
Алексей Юрьевич, может, ну это ладно, сами водители разговаривают грубо, на каждого грубого водителя найдется, наверное, ловкий сотрудник госавтоинспекции, который, в общем, может рассказать, где раки зимуют. А каких навыков, с вашей точки зрения, чтобы гасить эти провокации, не хватает сотрудникам ГИБДД?
Вы знаете, нужны методички по разным случаям жизненных ситуаций, разных методики блогеры меняют, нарушители меняют, поэтому надо современные методики их менять, дополнять, показывать, что новые появились случаи, когда мы где-то тоже сотрудники неправильно себя ведут. Это не снимает с них ответственности,
подставляться,
жетон, но он все-таки, давайте мы помним, что он рискует жизнью, и некоторые специально вызывают. Он стоит на дороге. Ну, я не знаю, я могу целый час говорить, какие сложные условия. Число увеличилось транспорта, разные погодные условия, ответственность. Грузы сейчас разные, поддельные документы, поддельные номера. Сейчас международные разные права, водители разные. И в этой ситуации мы должны ему помочь. Мы у доктора не спрашиваем, который пришел. Он в белом халате, но он пришел вам помогать. Или пожарные тушат. Тоже не спрашиваем документы. А здесь стоит два сотрудника, машины две мигающие. А он, нет, вы давайте мне скажите. А вы знаете, да, мы сегодня забываем главное. Что? Я должен это сказать, что они, им ведь выписывают инструкции. Они сегодня много получают номеров, которых надо проверить угнанные. Они лицо смотрят. При машине там сбило пешеходов пьяных. Им бы побыстрее проверить. А он, нет, давайте по закону. Подождите. Он говорит, ну подождите, сейчас мне машину поймать угнанная.
Короче,
нет,
с пониманием это... нужно относиться, ну, к сотрудникам,
конечно,
ГИБДД,
вот,
да?
Взаимное. А сегодня институт такой вседозволенности. Вот он пробил вот это, что лояльность сотрудников. Ну ладно, успокойтесь. Нет, вы мне скажите. У нас каждый третий сотрудник, водитель, которого останавливают, он говорит, с сегодняшнего дня вы будете уволены. Ну к чему это? Зачем это надо? Это серьезно. Поэтому надо одинаково относиться. И сегодня все инструкции, все такие выступления руководителей говорят, давайте взаимно будьте вежливы, меняйтесь. Ну, в современных условиях и современные рекомендации. Поэтому надо здесь...
Но, а как, Алексей Юрьевич, а как быть, если вот сотрудник из себя весь такой правильный, и все? Ну вот у него план или вот что-то случилось, понимаете? Он говорит, позвольте, пожалуйста, в полис положите, и тогда мы разойдемся. А вот как на это реагировать?
Это неправильно.
А такое бывает.
Это неправильно, но здесь я хочу сказать... Я давно как бы в этой системе, и международный комиссар, безусловно, это порой заработная плата. Потому что у наших коллег за рубежом, он говорит, я не возьму, потому что я многое потеряю, у меня страховка. Угу. Он, смотри, дети мои разговаривают по телефону, это бесплатно, бесплатно. И лечат зубки нам, и глаза, кстати, бесплатно. Вот. Поэтому, выходя на работу, наши жены говорят, не нарушай, не бери взяток, а то мы потеряем очень серьезно. Кстати, тебя на работу нигде не возьмут. А наши жены порой часто говорят, уходи с работы, ты что-то получаешь, я не могу ничего приобрести. Все там,
понятно.
Уходи ты. Поэтому немножко наши, вот здесь, да, бывает такое, что нечистоплотные берут
взятки.
Деньги.
Но не
понимаете?
Все. Спасибо, это Алексей Юрьевич.
Это от зарплаты зависит. Нехватка кадров, усталость.
От зарплаты.
Многие уходят. И нам в профсоюзы жалуются, говорят, ну так нельзя, надо бы здесь заплатить, здесь нам тяжело. Мы, ну что можем делать? Ну ладно, пошел.
Взяток тогда брать не будет. Спасибо, Алексей Юрьевич. Да, благодарю вас. Алексей Лобарев был с нами, глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. А что это вы так мне все на линии повисли? А что это вы? О чем вы хотите поговорить? Я, честно, если меня останавливает сотрудник ГИБДД, я думаю, что это расстрел на месте как минимум. Вот честно, у меня так всегда. Я трепещу перед этими людьми. Вот, иногда даже волнуюсь настолько, что забываю, куда СТС положила. Вот, но ничего, вот у меня такая модель поведения, понимаете? А у вас какая? 7373-948, телефон прямого эфира. Так, ставропольский гаишник, золотой убор, тут же вспомнился. Зарплата маленькая была. Ну, такое бывает. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
96-го года за рулем.
Так.
Никогда не боялся, как бы так, кавычка, да, ни в 20 лет, ни в 30, ни в 40. Вот, всегда вежливо общаюсь, если они вежливо. Потому что начинают, когда, знаете, тыкать, либо по-нормальному спрашиваешь, вот буквально на той неделе, цель остановки, я еду с дачи, глухой пролесок, он мне говорит, а что ты хочешь? И начинается, знаете, видно, что образованием человек не владеет, нет, отсутствует у него уважение, отсутствует свой, как говорится, нормативную базу, плохо знает. А потом мы хотим, чтобы они были, как бы, я понимаю, что тяжело, наверное, работать с людьми. Я сам работаю с людьми, но, тем не менее, коль то пошел, значит, соответственно, надо выполнять. Плюс, конечно, заработная плата, плюс надо сделать, чтобы достойно туда люди шли. А у нас, знаете, армию закончил, и вперед. Ну, так неправильно. Поэтому
подбор кадров.
Приоритет поднимать.
Спасибо.
И будет пойти и дорожить профессией, как и любой другой.
Как и любой другой. Спасибо большое. Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Считаю порочную практику, останавливаю всех подряд, а потом проверяю, не нарушено ли чего, противоречит логике, она должна быть прекращена. Константин, но вас же не посвящали в логику, как раз почему останавливают, как вам кажется, всех подряд, а потом проверяй. Ну, такое бывает. Есть, наверное, действительно, я не исключаю, есть логика в том, почему тонированные машины часто останавливают. Есть логика в том, почему останавливают транзитные автомобили. Может быть, и вам кажется, что это вот, ну, а меня-то за что? А есть за что, понимаете, там суд разберется в конце концов. 7373-948, телефон прямой эфир. Нет, конечно, есть среди сотрудников ГИБДД очень люди отзывчивые, понимающие, и все на свете, понимаете, пожурят и отпустят, в конце концов, такие есть. Но если выпустили вот такие вот методички, будьте опрятными, будьте вежливыми, пожалуйста, дайте выговориться этому водителю, то это же тоже неспроста. Сотрудники ГИБДД, позвоните, вы же среди нас есть, я знаю, что вы есть. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Кого послушаем? Вот давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, не являюсь сотрудником полиции, но иногда с ними бывает пересекаюсь, так. Бывает понятым. Я хочу сказать вот что иногда, безусловно, половина людей как и образованные, если грамотно, а есть, к сожалению, неграмотные. Ага. Я считаю, что нам надо как на Западе сделать, когда сзади тебя едет патрульный автомобиль, и как только ты что-то нарушаешь, иди сюда. Но, к сожалению, у нас и кадров не хватает, и зарплата не та, и мысли очень быстро потеряются.
И все, вот. И все не то, в общем, понятно. И лучше бы, чтобы они ездили. Но, понимаете, сотрудников ГИБДД тоже странно. Вот эти вот посты убрали на вылетных магистралях на МКАД. И сейчас они как неприкаянные стоят. Там пурга, дождь, мороз, снег, вот это вот все. И они должны еще как-то вот, понимаете, вас остановить, а вы еще что-то им начинаете говорить. Ну, может быть, тоже надо как-то войти в положение. Ну, что, трудно страховку показать или трудно права показать. Ну, поезжайте, и все. Ну, дыхнуть трудно, что ли. Ну, может быть, жизнь-то, наверное, тяжелая, в конце концов. А вот так и нам бы тоже с вами хорошо эти рекомендации для сотрудников ГИБДД посмотреть, быть вежливыми, опрятными для исключения конфликтов. И вот и конфликтов меньше на дорогах будет. Ну, если вот жизнь, она такая.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, Фонд «Общественное мнение» провел опрос по начальной военной подготовке в школах. Помните, мы с вами это обсуждали. Так вот, выяснилось, что 80% положительно бы отнеслись к его появлению, 11% отрицательно, 9% затруднились с ответом. 56% считают, что курс должен быть обязательным для посещения, а 37% говорят, что нужно сделать факультативным. Было заявление, если я не ошибаюсь, Министерства образования и науки, которые говорят, что это будет в курсе ОБЖ. Начальная военная подготовка будет в курсе ОБЖ. Каким образом туда ее включат, не понятно, но вот что сказал Григорий Назаров, он призер Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года, директор гимназии номер 9 «Химок». А Михаил Алимов с ним побеседовал.
Насколько берется во внимание мнение родителей по поводу введения начальной военной подготовки в школах?
Ну, вы знаете, мы сейчас, собственно говоря, ждем определенных решений. Буквально вчера тоже встречались с представителями Общероссийского родительского комитета по поводу различных вопросов и, в числе прочего, конечно же, рассматривали вопрос механизма введения военной подготовки, особенно в начальных классах. И действительно, вот те цифры, которые ФОМ сегодня опубликовал, в принципе, они сопоставляются с тем, что мы увидели, большинство родителей, конечно же, поддерживают эту идею. Возникает вопрос технического характера, кто, когда, во сколько и как будет вести эти занятия.
А в вашей школе планируется введение этого?
Да, безусловно, мы тоже уже ведем подготовку в этом направлении. И заместители директора, ну, советники по воспитанию в образовательной школе, в образовательной организации, они уже эту задачу получили для того, чтобы, скажем, составить такую дорожную карту вхождения в этот самый проект.
А вы сами как относитесь к введению военной подготовки?
Вы знаете, если отбросить такие житейские, важные, конечно, но все же в большей степени житейские замечания, что это тяжело, что это съедает дополнительный час. Я лично полагаю, что введение военной подготовки необходимо по двум основаниям. Ну, во-первых, все-таки страна большая, действительно, как выяснилось вдруг и неожиданно, границы своей страны нужно уметь защищать. Это во-первых. А во-вторых, все-таки военная подготовка, если она ведется профессионально, грамотно, с учетом возрастных особенностей детей, она, конечно же, дисциплинирует. Это с одной стороны. И с другой стороны, она учит правильному управлению временем. Это со второй стороны. И с третьей стороны, безусловно, она приучает и мальчиков, и девочек к опрятности, ну, вообще в целом к аккуратности во внешнем виде. Я думаю, вы согласитесь со мной, что это очень важно в взрослой жизни.
Угу. А если привлекать к этому процессу ветеранов специальной военной операции, там, ну, по соответственно, педагогической подготовке, как на ваш взгляд эта идея?
Конечно, понимаете, любой живой, настоящий человек, который не теоретизирует, а рассказывает, собственно, используя собственные действия, собственный пример о том, что это такое, каким образом это происходило, то, конечно же, это встретит просто шквал одобрения детей всех возрастов. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Мы это видим, когда еще 2-3 года назад ветераны могли, были в силах, и некоторые сегодня тоже эти силы находят и приходят на встречу с ребятами в школу и рассказывают о своих трудовых буднях. Понятно, что здесь функция у таких преподавателей военной подготовки будет шире. Это не только рассказы, это конкретные приемы. Поэтому, безусловно, подготовка будет необходима. Но, тем не менее, это очевидное решение, и я спорю, его достаточно сложно, я и не вижу в этом смысле.
Это Григорий Назаров, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года, директор гимназии номер 9 в Химках. По поводу УБЖ еще было, что участников СВО могут привлечь в качестве гостей на занятия по военной подготовке. Об этом говорил первый замминистра просвещения Александр Бугаев еще месяц назад, когда только-только появились вот эти сообщения о решении включения в план курса по НВП. Кравцов говорил, что это будет зависеть от педагогов и родителей. Но ради интереса, видите, ФОМ провел опрос общественного мнения и выяснил, что, например, значит, 73% убеждены, что преподавать курс надо и мальчикам, и девочкам, а 21% говорят, что только мальчикам. А девочкам как? Там, впереди видишь человека, который бежит на тебя с автоматом. А, я же девочка, меня не учили. Где же мальчик, которого учили? Видимо, такая логика. Очень странно. 45% опрошенных говорят, что у них таких занятий в школе не было, начальной военной подготовки, а ее, по-моему, отменили, если я не ошибаюсь, там, в 90-е годы. 46% говорят, что у них были, и они проходили курс с удовольствием. 5% говорят, что у них тоже НВП было, но они им совсем не нравились. Вот вообще совсем не нравилось. Рубрика «Новости», продолжим.